国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. В фокусе внимания. В первом полугодии 2017 года ВВП Китая вырос на 6,9%. Новостная картина дня. Председатель КНР призвал к эффективному использованию иноинвестиций. Первая китайско-российско-монгольская сельскохозяйственная, лесная и туристическая ярмарка открылась в городе Аршан. Главы МИД стран-членов УДКБ озабочены ситуацией в области информационной безопасности. А сейчас об этих и других новостях подробно. В фокусе внимания.
В первом полугодии 2017 года ВВП Китая возрос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив около 38 триллионов 150 миллиардов юаней. Об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Статистические данные показывают, что темпы роста показателя 6,9% остались на уровне первого квартала этого года. Вместе с тем, добавленная стоимость в трех главных экономических секторах – сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг – выросла на 3,5%, 6,4% и 7,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам представителя Государственного статистического управления КНР Син Чжихуна, экономическое развитие Китая сохраняется на рациональном уровне, заметное улучшение общей тенденции развития. В стране формируется благоприятная структура стабильного роста развития, стабильный ценовой механизм, увеличение доходов населения и структурная оптимизация экономической модели. Экономика Китая следует по пути стабильности, скоординированного и поступательного развития. Во-первых, в стране отмечается стабильный экономический рост. В первом полугодии 2017 года ВВП Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во-вторых, хорошая ситуация в сфере занятости. В первом полугодии этого года было трудоустроено 7 миллионов 350 тысяч человек. В-третьих, цены в целом находятся на стабильном уровне. В первом полугодии текущего года потребительские цены увеличились на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В-четвертых, улучшение международного финансового климата, что связано с профицитом торгового баланса. В первой половине текущего года коэффициент добавленной стоимости ведущих промышленных предприятий Китая в годовом исчислении возрос на 6,9%, что на 0,1% пункта выше показателя первого квартала этого года. Объем капиталовложений в основные фонды в Китае за первые 6 месяцев этого года вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2017 года объем розничной торговли возрос на 10,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По мнению Син Чжихуна, в первом полугодии 2017 года национальная экономика сохранила благоприятное и стабильное развитие. Во втором полугодии эта благоприятная тенденция продолжит укрепляться. Во-первых, есть хорошие тенденции в развитии реального сектора экономики, а это означает, укрепляется база экономического развития страны. Во-вторых, стабильно растет спрос и потребление, таким образом активизируется движущая сила экономического роста. В-третьих, растет активность микроэкономических субъектов, что идет к дальнейшей активизации экономического развития. В-четвертых, сложились оптимистичные рыночные перспективы, что дает уверенность в стабильном экономическом развитии. По словам Син Джигуна, в настоящее время в структуре глобальной экономики все еще дают о себе знать некоторые факторы нестабильности и неопределенности. Кроме того, очевидные и структурные противоречия, которые долгое время существовали в экономическом развитии Китая. В связи с этим, в будущем необходимо стремиться к рациональному расширению спроса и содействовать экономической трансформации в целях укрепления основ экономического развития и достижения намеченных целей годового экономического развития.
К новостной картине дня. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к эффективному использованию иноинвестиций с тем, чтобы вывести китайскую экономику на еще более высокий уровень развития и не допустить отставания страны от глобального научно-технического прогресса. Глава китайского государства отметил важную роль зарубежных инвестиций в углублении реформ, направленных на повышение роли рыночных механизмов в национальной экономике. Он указал на важность облегчения доступа для иностранных инвесторов в такие сферы, как соцподдержка, строительное проектирование, бухгалтерия, аудит, торговля, логистика и электронная коммерция. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость разработки нового базового закона о привлечении зарубежных инвестиций, совершенствование законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности, повышение степени открытости финансовой отрасли и усиление финансового контроля. Он отметил также, что в Китае следует создать стабильную, справедливую, прозрачную и предсказуемую коммерческую среду, ускорить формирование новой экономической системы открытого типа и стимулировать непрерывное и здоровое развитие китайской экономики. Центральные власти КНР запустили общенациональные проверки на предмет хода выполнения национальных экономических реформ на местах. Инспекционные группы Госсовета КНР отправлены в 18 административных единиц страны. Они проведут проверки по 5 основным направлениям. Во-первых, это проверка основных показателей, характеризующих условия ведения бизнеса, включающих регистрацию предприятий, разрешение на ведение работ по строительным проектам и регистрацию недвижимости. Во-вторых, это инспекция реализации политических мер по снижению издержек предприятий, в особенности реализации принятого в этом году решения о новом снижении налогов и выплат на 1 триллион юаней. В-третьих, это инспекция реализации политических мер по продвижению массовых инноваций и массового предпринимательства. В-четвертых, это инспекция строительства по проектам, финансируемым из центрального бюджета, а также реализации политических мер по содействию частным и зарубежным инвестициям. Наконец, в-пятых, это проверка продвижения реформ в социальной сфере, особенно в здравоохранении. На полную производственную мощность вышла первая в мире линия по производству топливных элементов для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Линия расположена в городе Баутоу, автономного района Внутренняя Монголия. В понедельник с производственной линии сошел 200-тысячный сферический топливный элемент, что знаменует осуществление перехода от пробного производства к промышленному, сообщил Ван Шоудзюнь, председатель правления Китайской национальной корпорации ядерной промышленности. Способная выпускать 300 тысяч сферических топливных элементов в год, новая производственная линия будет обеспечивать топливом показательный проект АЭС Шитаовань в провинции Шаньдун. Право интеллектуальной собственности на данную производственную линию, которая была введена в эксплуатацию в 2016 году, полностью принадлежит Китаю. Популярный среди русских туристов китайский курортный остров Хайнань становится центром медицинского туризма. Многие россияне приезжают сюда не просто полежать на пляже или поплескаться в море, но и поправить здоровье. Современная западная медицина плохо мне помогает, поэтому я приехала на Хайнань попробовать традиционную китайскую медицину, говорит россиянка Елена Панкова, которая прилетела на Хайнань прямым рейсом из Санкт-Петербурга. Каждый день Елена ходит на двухчасовые терапевтические процедуры в клинику ТКМ города Санья, а остальное время проводит, принимая солнечные ванны. Она одна из десятков тысяч россиян, которые приезжают на Хайнань каждый год. За последние 7 лет эта островная китайская провинция приняла 800 тысяч российских туристов. По данным местных органов здравоохранения, почти 80% российских туристов попробовали здесь некоторые методы традиционной китайской медицины во время пребывания на острове, либо для лечения определенной болезни, либо просто для улучшения общего самочувствия. Бум особенно ощущается в городе Санья, где повсюду можно увидеть рекламу иглоукалывания и баночной терапии на русском языке. Более 40 тысяч пациентов из России и Центральной Азии прошли лечение в больнице традиционной китайской медицины города Санья с 2002 года, когда появились туры традиционной китайской медицины. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прошли лечение в нашей больнице, рассказывает директор больницы Ван Тяньсун. Для удовлетворения растущего зарубежного спроса на терапию традиционной китайской медицины в 2016 году больница построила международный центр здравоохранения специально для работы с иностранными гостями. Впрочем, с бумом медицинского туризма возникают и некоторые проблемы. Как отметили в департаменте по делам традиционной китайской медицины провинции Хайнань, развитие рынка медицинского туризма будут сдерживать такие факторы, как нерегулируемые частные клиники, преувеличение эффективности традиционной китайской медицины и нехватка квалифицированных практикующих врачей. Хайнань уже разрабатывает новые законы, которые будут регулировать медицинский туризм. В августе провинция Хайнань представит два новых закона, касающихся услуг традиционной китайской медицины и строительства показательной туристической зоны традиционной китайской медицины. Этот шаг позволит обеспечить порядок в отрасли традиционной медицины, в том числе урегулировать расходы на лечение, стандарты безопасности и качество услуг, что будет способствовать повышению качества медицинского обслуживания и улучшению впечатлений посетителей. Первая китайско-российско-монгольская сельскохозяйственная, лесная, туристическая и культурная ярмарка открылась 15 июля в городе Аршан в автономном районе КНР «Внутренняя Монголия». В ярмарке принимают участие представители более 150 китайских, российских и монгольских предприятий, которые производят экологически чистую сельхозпродукцию, одежду, кухонную утварь и другие товары. Ярмарка продлится 10 дней и поможет предпринимателям трех стран ближе познакомиться с ассортиментом продукции партнеров. Продажи китайских автомобилей в России растут второй месяц подряд. Напомним, что с начала 2017 года в России наблюдался спад сбыта китайских автомобилей. Он сократился на 13%. Вместе с тем, в июне объем продаж достиг 2600 единиц, увеличившись на 11%, сообщает агентство «Автостат». Автомобили «Лифан» по продажам заняли первое место среди китайских марок. Объем сбыта в июне составил 1321 единицу. «Черри» на втором месте. Объем продаж в июне составил 605, подскочив на 36%. На третьем и четвертом местах, соответственно, «Грэт Уолл» и «Джили». 17 июля аэропорт города Ордос в автономном районе КНР «Внутренняя Монголия» ввел первый межконтинентальный рейс. Речь идет о рейсе Ю-6879 российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Он следует по маршруту Москва-Иркутск-Ордос-Бангкок. Представитель Ордосского международного аэропорта отметил, что новая авиалиния соединяет четыре города трех стран, что создало новую воздушную транзитную линию между городом Ордос, Россией и Юго-Восточной Азией. 17 июля китайская команда отправилась в Россию для участия в армейских соревнованиях «Эльбрусское кольцо». Китайская команда состоит из 12 военнослужащих, отобранных из Тибетского военного округа. 20 июля они прибудут в Москву для акклиматизации и подготовки к соревнованиям. Армейский конкурс «Эльбрусское кольцо» стартует 30 июля на горе Эльбрус, высочайшей горе Европы, и продлится 13 дней. В соревнованиях примут участие военнослужащие Китая, России, Казахстана, Узбекистана, Ирана и Марокко. Всего в рамках трех этапов игр «Эльбрусское кольцо» запланировано выполнение 14 спецзаданий по военному альпинизму, в том числе преодоление горной полосы препятствий, стрельбы, скалолазания и пересечение перевалов и ледников. 17 июля в городе Мишань, провинции Хэйлунцзян, стартовал китайско-российский марафон 2017. В его первом этапе приняли участие около 1500 бегунов, в том числе 40 россиян. 19 июля 100 китайских и 300 российских бегунов примут участие в забеге по российской территории, который состоится в городе Камень-Рыболов. Победителями программы 17 июля названы среди мужчин Мао Цзянь, а среди женщин Джан Цянь. Заместитель мэра города Мишань Джан Ли отметила, что совместная организация марафона на территориях двух стран – это часть работы по укреплению российско-китайского сотрудничества в области спорта. Thank you. Министры иностранных дел государств-членов ОДКБ в понедельник по итогам заседания в Минске выразили озабоченность ситуацией в области информационной безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров. По его словам, министры выразили свою озабоченность ситуацией в области информационной безопасности и консолидированное мнение относительно разнузданной кампании осквернения памяти советских воинов-освободителей, павших в годы Второй мировой войны. Был также принят ряд решений, направленных на дальнейшее развитие взаимодействия на международной арене. Утвержден перечень тем совместных заявлений, с которыми ОДКБ будет выступать на различных уровнях и площадках, чтобы довести до партнеров консолидированную позицию государств-членов организации по ряду глобальных вопросов, рассматриваемых Генеральной Ассамблеей ООН. В частности, это вопросы борьбы с терроризмом, обеспечения всеобъемлющей стабильности, неразмещения оружия в космосе, нераспространения оружия массового уничтожения, отметил генсек ОДКБ. Правительство Японии планирует с 2018 финансового года оснастить собственными ракетами воздух-корабли истребители F-2 японских военно-воздушных сил самообороны. Это первые в Японии сверхзвуковые ракеты отечественного производства, перехват которых усложнен низкой траекторией и стремительностью полета. Как сообщила японская газета Yomiuri Shimbun, до сих пор японские ракеты «воздух-корабль» могли развивать только околозвуковую скорость. Однако новые модификации японских ракет будут лететь в 3 раза быстрее скорости звука.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости и продолжим наш эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Интернет-торговля стремительно развивается в Китае. Для сельских районов это основа коммерческой деятельности, главный канал сбыта, который не просто позволил избавиться от нищеты, но и стал основой процветания и светлого будущего. Многие предприниматели осваивают интернет и находят новые возможности его эффективного использования. В сегодняшней программе мы расскажем вам о том, как развивается интернет-бизнес в сельских местностях автономного района Внутренняя Монголия. Городской округ Баян-Нур, Внутренняя Монголия, Китая, богат земельными ресурсами. Урожайность местных сельскохозяйственных культур очень высока. В настоящее время в округе сформированы благоприятные условия для развития интернет-бизнеса. Реализация пшеницы, овощей и прочих видов сельхозпродукции через интернет приносит местным жителям серьезный доход. Следует отметить, что развитие сельского хозяйства округа Баян-Нур идет в ногу с технологиями интернет-плюс. Развитие торговли через интернет открыло местным жителям новые возможности для ведения предпринимательской деятельности. Корреспондент нашего радио посетил уезд городского округа Баян-Нур У Юан, который входит в административный район Хэтао. Не так давно здесь был открыт индустриальный парк электронной коммерции. Сейчас я покажу вам, как я замешиваю тесто. Это специальная мука, которая отлично подходит для изготовления пельменей и домашней лапши. Нужно лишь добавить воды, больше ничего не надо. С помощью платформы для организации онлайновых видеотрансляций молодая мама Ши Дати продает свою муку. Заведующий индустриальным парком электронной коммерции Хэтао Син И Пин сообщила, что таких бизнесменов, как Ши Дайти, в парке очень много. Они ведут онлайновые видеотрансляции не только в пределах самого индустриального парка, но и на полях, где зрители могут наглядно увидеть качество фруктов и овощей, а также других видов сельхозпродукции. Ведение онлайновых видеотрансляций уже стало одним из важных инструментов сбыта сельхозпродукции в индустриальном парке электронной коммерции Хэтао уезда Уюан округа Баяннор. Син Ипин сообщила, что расширение каналов сбыта позволило местным бизнесменам заполучить не просто массовых, но и постоянных клиентов. По мере развития электронной коммерции в уезде Уюан, многим малоимущим семьям удалось преодолеть черту бедности и вести более благополучную и счастливую жизнь. За последние два года в индустриальном парке электронной коммерции Хэтао зарегистрировались более 220 компаний. 94 организации создали в парке собственный бизнес и прочие платформы. Число же занятых в непроизводственной сфере людей превысило 2000. Глава уезда Уюан Джан Гуанмин сказал следующее. «Мы намерены сделать все необходимое, чтобы индустриальный парк электронной коммерции Хэтао играл все более важную роль в росте достатка местных жителей, избавлении малоимущих от нищеты и в развитии всего региона». Уважаемые слушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной. Ключевая фраза на сегодня – книжный магазин совместного использования. Гонсян Шуден. Книжный магазин совместного использования. Гонсян Шуден. 16 июля в городе Хэфэй знаменитый книжный магазин «Сан Сяо Коу», подразделение сети книжных магазинов «Синьхуа», был трансформирован в первый в Китае книжный магазин совместного использования. Чтобы забрать книгу домой, читателям необходимо скачать приложение «Джихуй Шуфан» – «Библиотека мудрости», внести залог на сумму 99 юаней и отсканировать штрих-код, напечатанный на оборотной стороне книги. Каждый читатель может единовременно взять две книги, общая цена которых не превышает 150 юаней. Их можно бесплатно читать в течение 10 дней. Вовремя возвратив книги, можно брать и читать книги сколь угодное количество раз. Внесенный залог можно вернуть в любое время. Благодаря новой бизнес-модели, которая очень схожа с традиционной библиотекой, книжный магазин привлекает множество читателей. Об этом корреспонденту сообщили непосредственно в книжном магазине «Сан Сяо Коу». 16 июля этот книжный магазин посетило 20 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом посещаемости. По сообщению директора книжного магазина, в тот же день на прокат было взято около 4 тысяч книг. Если считать, что каждый читатель взял по две книги, в мероприятии приняло участие около 2 тысяч человек. Также с помощью приложения «Джихуй Шуфан» пользователи могут управлять книгами в виртуальном пространстве, составлять каталоги, писать комментарии и публиковать фото, связанные со чтением книг и литературой, знакомиться с книголюбами, с общими вкусами и так далее. Итак, повторяем ключевую фразу на сегодня. Книжный магазин совместного использования. Гонсян Шуден. Спасибо за внимание.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 18 июля. 18 июля 2011 года сборная Китая впервые выиграла чемпионат мира по снукеру. 18 июля 2011 года в Бангкоке завершился Кубок мира по снукеру. Сборная Китая в составе Дин Цюньхуэй и Лян Вэньпо в финале обошла сборную Северной Ирландии со счетом 4-2. Так, китайская двойка непобедимых впервые за всю спортивную историю Китая стала мировым чемпионом по снукеру. Китайская команда выиграла первые три матча, а затем было два поражения. В шестом парном матче Дин Цюньхуэй и Лян Вэньпо провели прекрасное взаимодействие и в конце концов одержали победу над североирландскими противниками со счетом 4-2. До лидерства Китая за 32 года истории проведения чемпионата по снукеру только игрокам из Канады дважды удавалось выбиться в лидеры. Все остальные чемпионаты выигрывали команды Соединенного Королевства. Чемпионский титул Китай завоевал после 10-летнего перерыва в общемировом первенстве по снукеру. Китайские спортсмены преодолели монополию своих западных соперников в этом виде спорта. В 2015 году на чемпионате мира по снукеру вторая двойка игроков из Китая, юниоры Чжоу Юэлун и Ян Бингтао, одержала верх над фаворитами из Уэльса и Шотландии, защитив чемпионский титул. Дин Чунхуэй – первый китайский спортсмен в данном виде спорта. В 13 лет он завоевал третье место на чемпионате Азии. К настоящему времени он выиграл 11 крупных рейтинговых турниров, 2 турнира PTC и соревнования серии Уимблдона. 3 декабря 2014 года Всемирная ассоциация снукера признала Дин Чунхуэя лучшим снукеристом. Он занял первую позицию в мировом рейтинге, став 11-м лидером в его истории, а также первым азиатским игроком, признанным лучшим в этом виде спорта. В мае 2016 года Всемирная ассоциация опубликовала свежий рейтинг. Дин Чунхуэй занимает там 9-ю позицию, а другой китайский снукерист Лян Вэньпо – 17-ю строчку.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Пекин, Шанхай,
Сянган,
Гугун,
Сиху,
Панда,
Чай,
Пельмени,
китайский самовар.
Здесь вы узнаете все о китайском туризме. Отправимся в путешествие по Китаю.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Я рада новой встрече в программе «Путешествие по Китаю» на волнах нашего радио. В студии Анастасия Коршунова. Сегодня я расскажу вам о еще одном красивейшем месте в Поднебесной – Хулун-Буире. Но вначале, как всегда, несколько новостей. И начнем со следующей информации. Администрация музея Гугун впервые в истории устроит траурный митинг в память о человеке, отдавшем в дар музею 19 бесценных реликвий. В 1985 году крестьянин по имени Хэган обнаружил их во дворе своего дома под землей. Находку он бескорыстно передал в музейный фонд. 30 мая этого года на одной из строительных площадок города Цинан в результате несчастного случая погибли 6 рабочих. По трагической случайности в их числе оказался и Хэган. Администрация музея Гугун выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В память о его поступке и решено было провести траурную церемонию. К слову, стоимость предметов старины тактично умалчивается. Со слов сотрудника управления памятников культуры и истории музея Гугун Сюйкая, задача музейных работников в первую очередь заниматься охраной культурных достояний, а они, как известно, бесценны. Как ранее сообщали некоторые СМИ, в 1985 году за добытые артефакты неизвестные предлагали Хагану приличную сумму, но получили отказ. После этого администрация музея несколько раз помогала нуждающейся семье крестьянина. Между тем, это не единственный случай, когда люди жертвуют исторические ценности. Все они из разных социальных слоев, но Хаган был единственным выходцем из крестьянской семьи, который отдал реликвии безвозмездно, добавил Сюйкай. И еще одна новость. В Китае начались испытания первого контактно-аккумуляторного электропоезда. Этот новый вид транспорта получает энергию от внешней электросети, а также от собственных аккумуляторов. Тестирование стартовало во внутренней Монголии. Планируется, что новый поезд будет курсировать между соседними городами на относительно небольшие расстояния. Максимальная скорость движения составит около 160 км в час. Главная его особенность заключается в том, что при движении на электрифицированном участке дороги состав питается от внешней контактной сети, но выйдя на участки, в которых отсутствует электричество, он переходит на питание от собственных батарей. В таких условиях поезд сможет преодолеть не менее 200 километров, рассказали в компании-разработчике. По мнению специалистов, создание подобного типа поезда имеет важное значение в условиях высокой урбанизации в Китае. Сегодня здесь остро ощущается нехватка именно такой техники, способной совершать различные переходы с электрифицированной дороги на неэлектрифицированную, с магистральной на региональную, со специального маршрута пассажирских перевозок на обычную железную дорогу.
Что стоит посмотреть?
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Приглашаю вас в Хулун-Буир. Этот городской округ на северо-востоке автономного района Внутренняя Монголия имеет очень давнюю историю. Древний человек появился в этих местах примерно 30 тысяч лет назад. Во втором веке здесь жили восточные племена гунов. Они занимались в основном охотой и разводили скот. Во второй половине третьего века на смену гунам приходит империя под названием Северная Вэй. А спустя еще век, уже во времена Чингисхана, эти территории завоевывают монгольские племена. Именно этот период и повлиял на культурное, географическое, экономическое и социальное развитие Хулун-Буира. Во времена империи Цин уделялось большое внимание охране границ с Российской империей. С 1912 по 1920-е годы этот ныне городской округ находился в составе провинции Хэлунцзян. Во время Японо-Китайской войны до окончания Второй мировой его территория входила в состав провинции Цинянь, марионеточного государства Маньчжоу-Гоу. Напомню, оно было создано японскими империалистами и использовалось в качестве военного плацдарма для агрессии против остальной территории Китая, России и Монгольской Народной Республики. После Второй мировой здесь наступил вакуум власти, и начали создаваться органы самоуправления. К 1948 году на территориях западнее Большого Хинганского хребта образовался Аймак – административно-территориальная единица Монголии под названием Хулун-Буир, а восточнее – Аймак Навэньмужэнь. Во время гражданской войны монголы заняли сторону коммунистов, а те в ответ признали вновь созданную местную власть. А в 1949 году две территории объединились в одну – Хулун-Буир Навэньмужэнь, или сокращенно Аймак-Хуна, который вошел в состав автономного района Внутренняя Монголия. Прошло еще несколько лет, прежде чем образовался нынешний Хулун-Буир. Эту многострадальную территорию то переподчиняли, то вновь восстанавливали ее границы. И только спустя не одно десятилетие, а точнее не так давно, 10 октября 2001 года, Аймак Хулун-Буир наконец обрел официальный статус. Он был преобразован в городской округ. Как я уже упоминала, находится территория в восточной части автономного района Внутренняя Монголия и названа в честь озер Хулунь и Бэйр, недалеко от границы с Россией, что сделало этот район важным центром приграничной торговли. Сегодня город Хулун-Буир официально признан одной из шести главных туристических зон. Кроме того, он входит в десятку городов Китая с наибольшим количеством достопримечательностей. важное место, среди которых занимают природа и заповедники.
По самым интересным маршрутам. Поехали!
В эфире программа «Путешествие по Китаю». Мы продолжаем нашу радиоэкскурсию. Озеро Далай-Нор. Площадь этого природного водоема составляет более 23 квадратных километров, а глубина порой достигает 9 метров. Все зависит от количества осадков в году. Пожалуй, это самое большое озеро во внутренней Монголии, а в Китае оно занимает 5-е место по масштабу. Его еще называют родственником Байкала. Этот самый северный водоем находится под охраной ЮНЕСКО. По форме он напоминает неровный прямоугольник. Вода в нем очень прозрачная, видимость доходит до полуметра. Далай-Нор питают множество рек, по некоторым данным их число достигает 80. А вот сток всего один, он вытекает из северной части озера. Именно отсюда начинается верхнее течение реки Хэлунзян, или Амура по-русски. Среднегодовая температура в окрестностях озера 0 градусов. Климат довольно прохладный, но, несмотря на это, туристы облюбовали эти живописные окрестности. Только представьте себе, вода одного цвета с небом. На берегах озера заросли камыша, а на западном берегу уютно расположились юрты. Прямо с ними местные жители пасут скот. Наблюдать такую идиллическую картину может любой человек, посетивший эти места. Быть может, это будете вы? Есть, правда, одна опасность, угрожающая водоему – постоянные засухи. Ежегодные осадки сократились, а вместе с ними и объем воды в озере. На остров Няодао, куда люди раньше ездили только на лодках, теперь добираются вброд. Отныне первостепенная задача ЮНЕСКО и подобных организаций – сохранить эту уникальную природную достопримечательность.
这么多年了，竟然一直在寻找，找那条流淌在心中的河流。我知道，也许它不在任何地方，或是就在我心底最疼痛的故乡。究竟流多少泪才能停止哭泣？ 究竟会多少头才会看到天空？谁能告诉我那汹涌的孤独与渴望，是否就是我梦里永隔千里的河流？月亮这么强，彩虹也那么迷茫。 我能做的只是不悲伤，不仰望。总是在最好的时刻满怀悲凉，只因为生命注定在不及中死亡。究竟受多少伤才能无视痛楚？究竟走多少路才会回到最初？ 被镌刻在这辽角的城市，这世界上还有什么能比那些清澈的灵魂无助的愁记更悲伤？究竟流多少泪才能停止哭泣？究竟会多少头才会看到天空？ 谁能告诉我那汹涌的孤独与渴望，是否就是我梦里永隔千里的河流？究竟受多少伤才能无视痛楚？
Что помнят, чем дышат. Узнайте культуру в туризме.
В эфире программы «Путешествия по Китаю» я продолжаю знакомить вас с Хулун-Буиром. Борьба – традиционный вид единоборства жителей Монголии. Доказательства этому доходят к нам из прошлого в виде артефактов. К примеру, бронзовых дощечек, изготовленных около 2000 лет назад, на которых изображены фигуры борцов. Изначально монгольская борьба боке была сугубо воинским спортом. Она развивала силу, ловкость и выносливость. Императоры династии Юань активно поддерживали этот вид спорта. На любых важных государственных мероприятиях неизменно проводились схватки борцов. Кроме того, владение этим видом спорта являлось важным критерием отбора в императорскую гвардию. Лучшие борцы были в большом почете. В старину состязания включали в себя даже единоборство среди женщин. Интересно, что вплоть до XIV века в Монголии были не только женщины-борцы, но и даже женщины-воины. Например, знаменитая принцесса Хутулун. Древние монголы считали, что сильные, физически развитые женщины больше жизнеспособны, а значит и репродуктивны, то есть сумеют продолжить свой род. Позже, правда, традиция женской борьбы прекратилась, по-видимому, под влиянием буддизма, отмечают историки. Но если в государстве Монголия женщины давно уже не участвуют в борцовских состязаниях, то нужно отдать должное монголам китайским, они все же сумели сохранить этот вид спорта. В настоящее время самые крупные борцовские турниры проводятся во время фестиваля этнических монголов на Адам, что в переводе означает «ярмарка игр». Тысячи женщин собираются на это ежегодное мероприятие на лугах внутренней Монголии, чтобы помериться друг с другом силой, ловкостью, но все это больше напоминает развлекательное зрелище, чем серьезные состязания. Современный стиль монгольской борьбы боке или бух, что по-монгольски означает «сила», «единство», «прочность», зародился в XI веке и имеет несколько разновидностей. Так, к примеру, борьба бух-барелдах, то есть борьба силачей, один из видов традиционной монгольской борьбы боке. Она распространена у некоторых монгольских народов и бурятов, проживающих в Китае. У других народов она известна под своими местными названиями. По технике и многим ритуалам бух и барелдах во многом схожи с национальной борьбой, популярной в стране Монголия. Но некоторые правила и способы ведения поединков все же отличаются. В обоих стилях существует набор приемов, используемых для того, чтобы повалить соперника. Броски, подсечки, подъемы. Борцы используют специальную технику хватания за куртки, обязательные для всех борцов. Во внутренней Монголии борцам запрещено дотрагиваться до ног соперника руками, тогда как в самой Монголии этот прием разрешен. Одежда борцов этих двух стилей тоже отличается. Так монгольские спортсмены носят тесную прочную жилетку голубого или красного цвета, которая закрывает руки, верхнюю часть спины и плечи. Их традиционно изготавливают из шерсти, но в последнее время стали использовать и другие материалы, такие как хлопок или шелк. Традиционные борцовские куртки открыты спереди и снабжены тесемками, которые завязываются сзади простыми узлами. Монгольские мужчины-борцы обязаны оставлять грудь открытой во время схваток. Существует даже легенда на эту тему. Согласно преданию, однажды воин, победивший всех своих соперников, случайно расстегнул куртку. Каково же было изумление, когда все увидели под ней женскую грудь? Стало понятно, самым выносливым и отважным борцом оказалась женщина. Однако такой прием был против правил. С тех пор борцы в Монголии расстегивают куртку перед началом состязаний. Во внутренней же Монголии, что в Китае, борцы не обязаны открывать грудь, а их одежда – это кожаные куртки, окаймленные серебряными или медными пластинами, пояса из разноцветных полосок и широкие штаны. Обуты борцы обоих стилей в специальные сапоги с загнутыми кверху носами. Особо отличившиеся спортсмены надевают на шею цветные шелковые ленты, а титулы они получают в зависимости от количества побед и носят их пожизненно. Аврага – исполин, арслан – лев, заан – слон и другие. В степях Хулун-Буир обитали кочевники-монголы, большинство из которых уже давно ведут оседлый образ жизни. Иногда можно наткнуться на глинобитные юрты. По форме они напоминают привычные войлочные. По словам аратов, монгольских скотоводов, хозяева иногда возвращаются в свои временные дома, правда, приходится немного подлатать дыры. Но все же традиционные дома кочевников – легкая разборная юрта. Она называется гэр и с давних пор служила жилищем кочевых народов. Ее основу составляет деревянный остов. Он собирается без гвоздей и других металлических приспособлений. Снаружи накладывается иногда в два слоя войлочная кошма, поверх которой наматывается ткань. Защищающая войлок от дождя и снега. Ткань юрты богато украшается вышивками и аппликациями. Особенно яркие и отчетливые узоры покрывают занавеску у входа. Орнамент символизирует счастье и долголетие. Дверь всегда обращена к югу. Эта особенность установки юрты позволяла кочевникам определять время суток. В центре юрты устанавливается печь. Похожие дома возводят и другие национальности в Китае, к примеру, монголы, казахи и таджики. До сегодняшнего дня сохранились обычаи и существуют определенные правила при посещении монгольских юрт. Так, при входе нельзя наступать на порог, садиться на него тоже невежливо. В старые времена гость, умышленно наступивший на порог, считался врагом, демонстрирующим свои злые намерения хозяину. Оружие и поклажу в знак своих добрых намерений нужно обязательно оставлять снаружи. Нельзя входить в юрту с какой-нибудь ношей. Считается, что такой человек имеет дурные наклонности вора. Северная половина юрты предназначена для почетных гостей. Сюда нельзя самовольно садиться без приглашения хозяев. Восточная половина справа от двери женская, левая – мужская. Кстати, это разделение актуально и по сей день. Вот он мой небольшой рассказ о Хулун-Буире, его природе и традициях. Если захотите совершить путешествие во внутреннюю Монголию, не забудьте захватить с собой пару-тройку теплых вещей, хороший фотоаппарат для того, чтобы достойно запечатлеть все красоты этой местности и обучиться нескольким боевым приемам. На всякий случай.
Cool. 色的清茶。倘若我心中的山水你眼中都看到，我便一步一莲花祈祷，怎知那浮生一片草，岁月随人老，风月花鸟一笑尘缘了。
Дорогие друзья, программа «Путешествие по Китаю» подошла к концу. В студии была Анастасия Коршунова. Всего вам доброго и до встречи через неделю.
Передача из Пекина окончена. До свидания.